Глава 17. И я сделал. Так давно, а память все еще пульсирует во мне. Конечно же, у меня сохранилась та капелька крови на стеклышке. Она была моей первой, и я мог в любое время вызвать воспоминания. Стоило только достать препарат и посмотреть на него. Я так и поступал довольно часто. Тот день был особенным для Декстера. Последняя сестра стала первой подружкой, и она открыла передо мной много прекрасных дверей. Я так много узнал, обнаружил так много нового. Но почему я принялся вспоминать последнюю сестру сейчас? Почему вся эта серия событий отшвырнула меня назад через время? Я не могу позволить себе воспоминаний о своей первой паре длинных штанов. Мне нужно взорваться действием, принимать крупные решения, вершить великие дела. Вместо того, чтобы сентиментально прогуливаться по тропинкам памяти и барахтаться в сладких воспоминаниях первого стеклышка с капелькой крови. Которую только теперь я подумал об этом, не взял у Еворски. Такая вот мелочь, абсолютно неважная деталь, но она может превратить сильного мужчину, человека действия, в суетливого, хнычущего невротика. Мне нужна капелька его крови. Без нее смерть Еворски будет бессмысленной. Весь этот идиотский эпизод хуже тупой импульсивной глупости. Он не завершен. У меня нет препарата. Я помотал головой, пытаясь спазматически объединить клетки серого вещества в единый синапс. Я уже наполовину решил взять катер и съездить на утреннюю прогулку. Может быть, соленый воздух выветрит тупость из моей головы. Или отправиться на юг, к Терки-Пойнт, в надежде, что из-за радиации я снова мутирую в рациональное существо. Вместо этого я сварил кофе. Действительно, препарата нет. Опыт обесценен. Без препарата я мог бы с таким же успехом просто остаться дома. И все-таки кое-какая награда мне досталась. Я улыбнулся, вспоминая смешение лунного света со сдавленными криками. Какой же я все-таки безрассудный маленький монстр. Такого эпизода у меня еще не было. Неплохо время от времени вырываться из скучной рутины. Еще была Рита, конечно, но я не знаю, что тут и думать. Вместо этого я подумал о прохладном бризе, обдувающем извивающегося маленького человека, которому нравилось мучить детей. Можно сказать, счастливо провел время. С другой стороны, за 10 лет память потускнеет, и без стеклышка с каплей крови я не смогу вернуть ее. Мне нужен мой сувенир. Ладно, посмотрим. Пока варился кофе, я проверил, не принесли ли газету, впрочем, без особой надежды. Половина седьмого, слишком рано для газеты, а по воскресеньям ее чаще всего приносят после 8. Еще один явный пример дезинтеграции общества, что так беспокоило Гарри. Так вот, если вы не можете вовремя принести мне газету, неужели вы ждете, что я воздержусь от того, чтобы убивать людей? Нет газеты? Ну и ладно. Освещение в прессе моих приключений никогда меня особо не интересовало. И Гарри предупреждал меня, что вести записи – идиотизм. Напрасно он так. Я редко даже заглядываю в обзоры о моих представлениях. Нынешний случай, конечно, несколько отличается, так как я слишком импульсивен и теперь слегка беспокоюсь, что недостаточно тщательно замел следы. Потом мне чуть-чуть любопытно, что скажут о моей неожиданной вечеринке. И вот я сидел со своим кофе около 45 минут, пока не услышал, как газета шмякнулась о дверь. Я сходил за ней, развернул. Кажется, ну что еще можно сказать о журналистах? О них столько сказано и написано, энциклопедии. Так вот, они крайне редко отягощены памятью. Та же самая газета, которая недавно трубила «Убийца загоняет полицию в угол», теперь кричит «История ледяного человека тает». Длинная и милая заметка, очень драматично написанная, детализирующая обнаружение на стройке неподалеку от Олд Катлер Роуд жестоко обезображенного тела. Представитель полиции Майами, я уверен, подразумевается детектив Лагуэрта, считает, что выводы делать слишком рано, но, возможно, это убийство в подражание. Однако газета выдвигает собственные умозаключения. Еще одна штука, которой они редко стесняются, и вслух интересуется, а действительно ли известный джентльмен в заточении, мистер МакХейл, является настоящим убийцей. Или настоящий убийца на самом деле все еще на свободе, о чем свидетельствуют последние грубейшие надругательства над общественной моралью. Ибо предусмотрительно обращает наше внимание газета, как мы можем поверить, что двое таких убийц могут одновременно находиться на воле. Все настолько умело обосновано, что я подумал, если бы столько энергии и умственных усилий они направили на расследование убийств, сегодня все было бы уже кончено. Хотя, разумеется, почитать интересно. И, конечно, прочитанное наталкивает на размышления. Боже правый, неужели возможно, чтобы безумное животное все еще было на свободе? Разве можно чувствовать себя в безопасности в такой обстановке? Зазвонил телефон. Я взглянул на часы. 6:45. Дебора. «Я как раз читаю», — произнес я в трубку. «Ты говорил больше», — сказала Дебора. «Больше брызг». «А разве не так?» — спросил я невинным голосом. «Но это даже не шлюха. Сторож средней школы в Понс-де-Леоне из Кромсон на стройке на Олд Катлер Роуд. Что за черт, Декстер?» «Ты ведь знаешь, что я несовершенен, не так ли, Дебора?» «Дело даже не вписывается в шаблон. Где холод, как ты говорил? Куда делось ограниченное пространство?» «Мы в Майами, Деб. Здесь воруют все». «Это даже не подражание. Вообще ни на что другое не похоже. Даже Лагуэрта поняла правильно. Она уже сказала не для прессы. Черт возьми, Декстер, задницей чувствую, что это просто случайный придурок или наркоман. Знаешь, не совсем справедливо обвинять меня». «Иди к черту, Декс», — воскликнула она и повесила трубку. Утренние телепрограммы отвели шокирующие находки по целых 90 секунд. Прилагательные на седьмом канале были лучшими, и никому не было известно больше того, о чем написала газета. Все выражали возмущение, и мрачная атмосфера катастрофы накладывалась на все, вплоть до прогноза погоды. Впрочем, уверен, что большей частью это объясняется отсутствием видеоряда. Еще один прекрасный день в Майами. Изуродованные трупы, днем, возможно, небольшие осадки. Я оделся и пошел на работу. Допускаю, что у меня был скрытый мотив отправиться на работу так рано, поэтому я решил подкрепиться, остановившись у киоска с выпечкой. Я купил два жареных пирожка, яблочные оладьи и рулет с корицей размером с мою запаску. Пирожок и оладьи я съел, бодро пробираясь через поток транспорта, несущий смертельную угрозу. Не знаю, как мне удается без последствий съедать такое количество выпечки. Я не набираю вес, не покрываюсь прыщами, и хотя это может показаться несправедливым, положа руку на сердце, мне не на что жаловаться. Я получился вполне удачным с точки зрения всякого генетического дерьма. Хороший обмен веществ, рост и сила – все, что помогает в моем хобби. И мне говорили, что на меня не противно смотреть. По-моему, вполне приемлемый комплимент. Мне также не нужно слишком много сна, что не лишний сегодня утром. Я надеялся приехать достаточно рано, чтобы опередить Винса Масуку. Похоже, мне это удалось. В его кабинете было темно, когда я пробрался туда, сжимая в качестве камуфляжа белый пакет с выпечкой. Я быстро и внимательно осматривал его место работы в поисках явных улик, коробки с надписью «Яворский» и вчерашней датой. Я нашел ее и быстро вытащил несколько образцов ткани. Там их было достаточно. Натянул резиновые перчатки и на мгновение прижал образец к стеклышку для лабораторных препаратов. Я полностью отдаю себе отчет в том, насколько глупо так дополнительно рисковать, но у меня должен быть свой препарат. Только я сунул его в мешочек на молнии, как сзади услышал шаги Винса. Я быстро расставил все на свои места и вихрем метнулся к двери, чтобы встретить его лицом к лицу. «Боже мой, ты двигаешься так тихо? Тебя точно ниндзя тренировали?» «У меня два старших брата», — ответил Винс. «Это то же самое». Я поднял белый бумажный пакет и поклонился. «Учитель, я принес подарок». Он с удивлением посмотрел на мой пакет. «Да благословит тебя Будда, кузнечик! Что это?» Я бросил ему пакет. Тот ударился о его грудь и соскользнул на пол. «Ну вот тебе и ниндзя», — сказал я. «Чтобы функционировать, моему тонко настроенному организму необходим кофе», — ответил Винс, наклоняясь поднять пакет. «Что здесь?» «Было больно». Он засунул руку в пакет, нахмурив брови. Хорошо бы не части тела. Он вытащил огромный рулет с корицей и осмотрел его по всей длине. «Ай, карамба! Моя деревня не умрет с голоду в этом году. Мы очень благодарны, кузнечик». Он поклонился, держа рулет в руке. «Возвращенный долг — благословение для всех нас, дитя мое». «В таком случае нет ли у тебя протокола осмотра того, что нашли сегодня ночью на Олд Катлер Роуд?» Винс откусил огромный кусок рулета, и его губы блестели от глазури.
«Ммм», — промычал он и проглотил кусок. «Мы чувствуем себя вне игры?»
«Если мы — это Дебора и я, то да. Я обещал ей посмотреть протокол».
«Уф», — произнес он с полным ртом рулета. «Вэу ашу аш по кофе».
«Прости меня, хозяин, но твой язык кажется мне странным». Он прожевал и проглотил.
«Я сказал, что в этот раз у нас, по крайней мере, полно крови, но ты опять в пролете. Делом уже занимается Брэдли».
«Я могу посмотреть дело?» Масука снова откусил.
«Он был Йоуи».
«Совершенно верно, согласен. А теперь по-английски». Винс снова проглотил.
«Я говорю, он был еще живой, когда ему отрезали ногу».
«Человеческие существа такие жизнерадостные, не так ли?» Винс взял со стола дело и протянул мне, одновременно откусывая огромный кусок рулета. Я схватил папку. «Я пошел, пока ты снова не попытаешься говорить». Он вынул рулет изо рта.
«Слишком поздно».
Я медленно брел к своей маленькой кубической конуре, просматривая содержание папки. Тело обнаружил Гервасио Сезар Мартес. Его заявлением начиналась папка. Он служит охранником в Sago Security Systems. Работает на них уже 14 месяцев, у него нет криминального прошлого. Мартес нашел тело примерно в 22:17, немедленно произвел быстрый осмотр местности и только потом вызвал полицию. Он сам хотел поймать недоумка, который это совершил, потому что никто не должен вообще так поступать, а тут они натворили такого, когда он, Гервасио, был на дежурстве. Как будто они сделали это с ним самим, понимаете? Вот он и решил поймать чудовище самостоятельно, но это оказалось невозможным. Ни одного следа злоумышленника не нашлось нигде, и он вызвал полицию. Бедняга принял все слишком близко к сердцу. Я разделяю его возмущение. Такая жестокость непозволительна. Конечно, я очень благодарен, что его понятие о чести предоставило мне достаточно времени, чтобы удалиться. Я всегда считал, что в таких случаях мораль не имеет смысла. Я повернул за угол в свою маленькую темную комнатку и натолкнулся прямо на детектива Лагуэрту. «Ха!» — произнесла она. «Ты не слишком хорошо выглядишь». И не сдвинулась с места. «Я не утренняя пташка», — ответил я. «Все мои биоритмы выключены до полудня». Она осмотрела меня с расстояния в один дюйм, потом сказала: «По мне это нормально». Я проскользнул мимо нее к своему столу. «Могу я сделать маленькое пожертвование Его Величеству закону в столь раннее утро?»
«У тебя сообщение», — Лагуэрта уставилась на меня, — «на автоответчике».
Я посмотрел на него. Конечно, индикатор мигает. Это женщина, настоящий детектив. «Какая-то девушка», — продолжила Лагуэрта. «Голос такой, как будто она сонная и счастливая. У тебя что, есть девушка, Декстер?» В ее голосе послышалась странная нотка вызова.
«Ты знаешь, как оно бывает», — сказал я. «Женщины сегодня такие прямолинейные, а когда парень настолько привлекателен, как я, они сразу же бросаются на шею».
Возможно, не самый удачный выбор слов. Произнеся их, я уже не мог не думать о том, как женщина бросилась мне на шею совсем даже недавно. «Осторожно», — сказала Лагуэрта. «Рано или поздно какая-нибудь из них приклеивается». Не понимая, что она имеет в виду, но образ очень тревожный.
«Уверен, ты права», — ответил я. «А до тех пор карпе дьем».
«Что?»
«Латынь, значит, лови момент».
«Что у тебя есть насчет сегодняшней ночи?» — неожиданно спросила она. Я протянул папку с материалами. «Я как раз знакомился с делом».
«Это не то же самое. Неважно, что говорят придурки-репортеры. Мак Хейл виновен. Он признался. Тут действовал другой убийца».
«Не слишком ли много совпадений?» — заметил я. «Двое жестоких убийц одновременно». «Майами, что тут скажешь?» — пожала плечами Лагуэрта. «Сюда эти ребята приезжают на каникулы. Вокруг много плохих парней. Я не могу всех поймать». По правде, она не может поймать ни одного, если только он вдруг не плюхнется на переднее сиденье ее машины, но сейчас не лучший момент привлекать к этому внимание. Лагуэрта подошла ближе и щелкнула темно-красным ногтем по папке. «Раскопай здесь что-нибудь, Декстер. Мне необходимо показать, что это не одно и то же». «Уже теплее. На нее кто-то давит. Скорее всего, капитан Мэтьюс, который верит всему, о чем прочитал в газете. По крайней мере, пока его фамилию в ней пишут без ошибок. А чтобы обороняться, ей необходимы боеприпасы». «Конечно же, не одно и то же. Но при чем здесь моя скромная персона?» — не мог не поинтересоваться я. Какое-то мгновение она смотрела на меня, наполовину прикрыв глаза. Любопытный эффект, скажу я вам. Думаю, я видел такой же взгляд в некоторых фильмах, на которые меня таскала Рита, но для чего детектив Лагуэрта перевела свой взгляд на меня, мне было неведомо. «Я пущу тебя на 72-часовой брифинг», — сказала она. «Даже если Докс захочет, чтобы ты умер, ты останешься там».
«Большое спасибо».
«У тебя иногда есть интуиция на такие дела? На серийные? Об этом все говорят. У Декстера иногда есть интуиция».
«Да ладно тебе, так пару раз угадал».
«А еще мне необходим человек в лаборатории, который способен что-то обнаружить».
«Тогда почему не попросить Винса?»
«Он не такой сообразительный. Ты обязательно что-нибудь найдешь». Лагуэрта все еще стояла до неловкости близко, так близко, что я чувствовал запах ее шампуня.
«Я что-нибудь найду», — пообещал я.
Она кивнула на автоответчик. «Ты собираешься ей звонить? У тебя нет времени бегать за кисками?» Она стояла все так же близко, и я не сразу сообразил, что она говорит о сообщении на моем автоответчике. Я улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой. «Думаю, это они гоняются за мной, детектив».
«Ха, ты все правильно понимаешь».
Одарив меня долгим взглядом, Лагуэрта повернулась и пошла прочь. Не знаю почему, но я смотрел ей вслед. Я и правда не мог придумать ничего другого. Перед тем, как исчезнуть из виду, она пригладила юбку на бедрах и обернулась, чтобы посмотреть на меня. И ушла прямо в направлении темного, полного таинственной политики убойного отдела. А я? Бедный, дорогой, оцепенелый Декстер. Что я еще могу сделать? Я утонул в офисном кресле и нажал кнопку воспроизведения на автоответчике. «Привет, Декстер, это я». Разумеется. И как ни странно, медленный, слегка хрипловатый голос подразумевал, что я — это Рита.
Я думал о прошлой ночи. Позвоните мне, мистер».
Как заметила Лагуэрта, голос звучал устало и счастливо. «Очевидно, у меня теперь есть настоящая подружка. Где же конец этому безумию?»